Потом вроде я заплакал. Не уверен, конечно, может, просто так, дышал тяжело, а он гладил меня по мокрым волосам и ничего не говорил. Ну, в смысле важного такого, ничего, а по-простому, как батька. Только отца я и не помню почти, а дядя вечно на высоте генеральского чина.
«Ничего, ничего, терпи, казак, атаманом будешь. Мало ли чего тебе девка глупая сгоряча наговорила, а ты близко-то не принимай. Уж поверь мне, старику, бабы они на то Господом и созданы, чтоб нам искушение представлять, да крепость духа нашего оценивать. Не отступай, Илюшка, крепись. Будет она твоей, нутром чую. А что сразу не сдалась, так ей в том больше чести. Наша девка, казачьей крови.
Правда?
Эх, а то! Я еще на свадьбе вашей гулять буду».
Дядя потрепал меня за чуб, и в этот момент за дверью раздались шум и крики. Мы удивленно обернулись. В горницу ввалился рыжий ординарец, пытавшийся как можно деликатнее остановить рвущегося с поводка господина Чудасова. Поверьте, это было безумно сложно. Реестровому казаку в 100 раз проще прибить штатского хлыща, чем, разводя руки в стороны, просто удерживать его от опрометчивого шага. Но дядя чиновного учителя бить запретил, чем тот и воспользовался, отважно уверовав в собственную безнаказанность.
«Сию же минуту пропусти меня к генералу, холоп!»
Рыжий ординарец побагровел и схватился за саблю. Я, в свою очередь, за ординарца. Ведь зарубит же идиота, а нам потом расхлебывать.
«У меня письмо от самого губернатора! Он приказывает вам оказать мне полное содействие, ибо слухи о поисках клада приняли государственное значение. Сегодня же в Калач прибудут солдаты для обеспечения моей безопасности и гарантии законного проведения раскопок. Теперь-то вы расскажете мне все!»
Я кое-как сумел вытолкнуть дядиного казака за дверь. Сам Василий Дмитриевич безмятежно принял из рук скандалиста большой конверт гербовой бумаги, неторопливо сломал печать и протянул мне.
«Прочти-ка, Хоружий, что-то у меня зрение сдавать стало под вечер. То, что далеко, вижу отлично, а заради писем да книг очки надевать приходится».
Его превосходительству генералу Иловайскому от его сиятельства генерал-губернатора графа Воронцова. «Дорогой мой Василий Дмитриевич, не могли бы вы по-дружески оказать мне некую услугу? Нижайше прошу вас не чинить каких-либо препятствий господину Митрофану Чудасову в его расследованиях. Мне самому этот тип неприятен, да и коты, но он дает уроки словесности подруге кузины моей жены. И все они своими слезами в один голос затребовали моего вмешательства. Вы же знаете, каково спорить с женщинами, да еще в наши годы. Уж дайте ему там, чего не жалко, пусть походит в расположении полка. Только Христом Богом молю, не стреляйте в него более. Меня тут с потрохами съедят. Ну, а будет настырен сверх меры, тогда уж... Тогда стреляйте. Сам понимаю, как-нибудь уладим сие досадное недоразумение». Во время всего чтения господин сельский поэт сначала стоял, демонически вращая глазами, выпятив подбородок и скрестив руки на груди. К середине текста его гордыня несколько пошатнулась, а к концу и вовсе начал вянуть самым неподобающим образом. «Засим вынужден откланяться и попенять, что давненько, батенька мой, вы к нам не заезжали. Посидели бы вечерком, перекинулись в картишки, выпили кларета, послушали бы, как младшенькая моя на фортепианах играет. Чудно играет, Пальчики розовые, словно ангелы по клавишам, так в припрыжку и бегают. Приезжайте же. Со всем моим уважением и признательностью, генерал-губернатор граф Воронцов Афанасий Петрович.
Вот спасибо, Харунжий, уважил старика. Мой дядюшка прошелся по горнице, задумчиво нюхнул крепкого табаку из царского презента, громогласно чихнул два раза, перекрестился и сурово поднял брови на чиновника. «Чем могу быть полезен, господин учитель?»
«Мне нужен Иловайский».
«Так я и есть генерал Иловайский».
«Это общеизвестно. Надо было обязательно напомнить, да?» — скривился Чудасов. «Мне нужен ваш племянник. Все село знает, что он ищет клад, а это дело государственное, и пускать его на самотек недопустимо. Я отлично знаю окрестности, посвятил несколько лет изучению здешних нравов, читал лекции, имею опыт. В конце концов, вам просто необходим авторитетный руководитель».
«Тебе командир нужен?» Дядя повернул ко мне благородную седую голову.
«Еще один!» — не шутя ужаснулся я. «Да мною так помыкают все, кому не лень. От собственного денщика до вашей милости? Нет уж, увольте, я как-нибудь и сам себе шею сверну».
«Вот видите, сударь мой, не хочет он под ваше начало».
«Так прикажите, вы же генерал!» — пристукнул ножкой Чудасов.
«А приказать ему я не могу. Дело-то не служебное». Дядя выразительно прокашлялся, и в дверях тут же появился все еще багровый ординарец. «Будь любезен, братец, проводи господина знакомца подруги кузины губернаторской жены. Да последи, чтоб с крыльца, не дай бог, не свалился».
«Я этого так не оставлю. Я буду жаловаться! Я...»
Возмущенное кудахтанье ученого-конкурента быстро стихло, а потом резко отозвалось коротким воплем. «Простите, ваше превосходительство! Не удержал! Свалился господин учитель с крылечка-то!»
«Бог простит!»
Небрежно отмахнувшись, мой знатный родственник отпустил довольного ординарца.
«А ты, Иловайский, чего тут расселся? Давай-ка бегом, да за дело! Видишь, как быстро народец-то про сокровища французские прознал. Еще денек-другой протянем, так к нам сюда из самого Санкт-Петербурга всякая штатская шушера понаедет, всю плешь проедят».
«Кто бы спорил? А можно один вопрос напоследок?»
«Один. Обещаю. Честно поклялся я.
Скажите правду. Вы-то сами с чего в эту историю так вцепились?» Дядюшка задумчиво покрутил усы, тяжело встал, подошел к окну, помолчал минуту, выдержав паузу, и только после этого ответил.
«Вот эту табакерку золотую с портретом эмалевым мне государь, почитай, просто так подарил. Не за подвиги ратные, а только ради уважения. Могу я ему ответный подарок сделать? Взять, да вернуть хоть часть того, что Наполеон у нас в Москве награбил? Просто так вернуть? Без фанфар да помпы от казаков? От всего полка нашего? Ты уж не подведи!»
«Общую нить уловил», — я почесал в затылке. «Значит, найду клад, получу орден. Нет?»
«Иловайский.
Крест за храбрость. Повышение в чине. Отпуск на родину. Генеральский поцелуй перед всем строем.
Иловайский, не заводи меня!»
«Ну, хоть из государевой табакерки нюхнуть.
Пошел вон отсюда!»
Наконец рявкнул мой дядя. Мы дружно разулыбались, скандал есть, формальности соблюдены, могу со спокойной душой браться за дело. По селу я шел ровным, неспешным шагом, с ощущением внутренней гармонии и чувством выполненного долга. Грустные мысли о далекой и неприступной Катеньке уже не были так горячи и не причиняли прежней колющей боли. Во-первых, насильно мил не будешь, чего ж скорбеть о несросшемся. Было бы гораздо хуже, если бы она, наоборот, все мне обещала, заманивала, соблазняла, а потом раз и сбежала из-под венца. Позорище на всю станицу, а учитывая моего именитого родственника, так и на всевеликое войско донское. А во-вторых, может, дядюшка не так уж и не прав. Он, разумеется, не провидец, но как ни верти, а человек с большим жизненным опытом. Кроме своей семьи с многочисленными отпрысками, дочками, сыновьями и уже внуками, у него еще и по всей Европе куча внебрачных плодов обоюдной страсти. Видный мужчина, красивая форма, лихость и обхождение. Так что, как вы понимаете, все только по любви. В конце концов, казак я или тварь дрожащая? Ну, указала мне девушка на дверь. Так надо ей в форточку букет цветов забросить. Я ж, по сути, и поухаживать за ней толком не успел. Не подарил ничего, не поинтересовался ее внутренним миром. А как без этого? На храпом и коня не взнуздаешь. Так девицам тем более ласка нужна и понимание. Они тоже люди. Не как мы, конечно, но ничем не хуже».